Добрый день, дорогие друзья! Я рад в очередной раз встретиться с вами в нашем эфире. Программа «В Цире и в мире» из нашего офиса на метро Новокузнецкая. И тема сегодняшнего эфира – это окончание темы, которая была в прошлый раз, это «Роды по-шведски». Это условное название, но просто мне хотелось бы все-таки немножко поговорить просто про акушерство в Скандинавии и просто продолжить нашу скандинавскую тему, к которой мы еще будем периодически возвращаться, потому что это, безусловно, очень интересно. Я хотел бы показать вам вот эту книгу, чтобы вы просто знали о том, что такая книга существует. Она называется «Life». Я ее купил в Амазоне несколько лет назад. И эта книга очень интересных фотографий известнейшего шведского фотографа Ленарта Нильсона, который умер в прошлом году. Вот. И Ленарт Нильсон снимал удивительные фотографии, которые касались и развития внутриутробного плода, и самого процесса зачатия. Вот. И вот на этой фотографии, на том слайде, который вы сейчас, скорее всего, увидите, вы видите самого Ленарта Нильсона. Он умер в январе 2017 года. И это, конечно, очень большая потеря для всех тех, которые знал и любил его творчество. Буквально несколько слов про Ленарта Нильсона. Ленарт Нильсон с детства увлекался макрофотографией. И когда он выбирал профессию, то он выбрал именно профессию фотографа. И он отличался тем, что он разработал методику еще в первой половине 60-х годов с помощью волоконной оптики, вообще с помощью оптических специальных устройств, делать макрофотографии живого плода. Потому что тогда, в начале 60-х годов, если вы помните или знаете, начались первые операции на внутриутробном плоде, первые исследования, тогда же появилось исследование, которое называлось фетоскопия. И вот Ленарт Нильсон делал удивительные совершенно фотографии, которые касались жизни внутриутробного ребенка. И эти фотографии составили достаточно интересный альбом «Жизнь человека до рождения». Вот, и также легли в основу фильма одноименного «Жизнь человека до рождения». Вот. И эти фотографии широко используются движением в защиту жизни, вот, потому что они показывают человеческую сущность внутриутробного плода, начиная с самых-самых ранних этапов развития. Вот. Ну и где-то в середине 60-х годов вышел вот этот альбом, который я вам сейчас показываю. И в первые несколько недель это было очень значимое событие во всем мире, потому что вышел этот альбом в Нью-Йорке, и в первые же недели после того, как он вышел, было продано больше 8 миллионов экземпляров. То есть это какой-то невероятный совершенно тираж для западных изданий. Вот. Ну и когда развивалось уже дальнейшее развитие различных микрофотографий, то все это совершенствовалось и расширялось. И поэтому я бы, конечно, хотел бы, чтобы просто вы знали о том, что такой альбом есть. Не знаю, есть ли он в наших библиотеках, но, безусловно, эти издания переиздаются. Если вас это интересует, вы можете это купить на Западе в интернете. Но я считаю, что каждый врач-акушер-гинеколог, если он имеет такой альбом, мог бы полистать, посмотреть, показать это своим пациентам. Потому что иногда, когда пациенты принимают решение, допустим, очень тяжелое для себя прерывать или не прерывать беременность, просмотр вот подобного рода фотографий, подобного рода изображений, он иногда все-таки помогает женщине принять правильное решение и сохранить эту беременность. И я об этом говорил просто в контексте того, что мы сегодня говорим про Скандинавию, продолжая тему работы Хуга Лагерганса, которая посвящена книге о фетальном мозге. И, как я говорил в прошлый раз, на прошлой неделе, несколько лет назад, а именно в 2010 году, вышло русское издание книги, которое я к тому времени прошлого эфира уже заказал, но она еще не дошла. Вот сейчас она дошла, и вот эта книжка выглядит следующим образом. Называется она «Развитие мозга и способности ребенка». Вышла она в Новосибирске в издательстве Сибирского отделения Российской академии наук в 2010 году. Дело в том, что у Сибирского отделения Академии наук было несколько очень таких интересных исследовательских проектов, которые были связаны с развитием мозга у эмбрионов и у у плодов мышей. И, насколько я понимаю, эти исследования они проводились именно на базе институтов Академгородка. И поэтому возникла связь между сибирскими биологами и профессором Хуго Лагергансом. И Хуго Лагерганс, когда вышла книжка в 2005 году, которая была посвящена развитию мозга у ребенка, сам предложил, а не хотите ли вы издать эту книжку по-русски. К этому времени вышло уже французское издание книги, готовилось к изданию итальянское издание. И вот, да, сказали наши сибирские коллеги, давайте сделаем. И получился очень хорошее издание, ну, достаточно компактное по объему, где-то порядка там 180 страниц, но исключительно интересное по содержанию, потому что написал это действительно выдающийся специалист в области нейрофизиологии внутриутробного плода и новорожденного ребенка, ребенка первых лет жизни, один из ведущих педиатров, член Нобелевского комитета по медицине, который Шведской академии, ну, то есть именно Каролинского института. Вот. И когда я просмотрел эту книгу, русское издание, то я просто думал, для кого ее можно, в принципе, рекомендовать. Но мне кажется, что ее можно рекомендовать абсолютно для всех, потому что написана она на таком понятном уровне, даже для человека, который далек от биологии. И в то же время, поскольку эта книга написана специалистом, который очень глубоко разбирается в этом вопросе, она обладает необходимой глубиной, которая интересна и для любого врача. Поэтому я считаю, что врачи-акушеры-гинекологи, студенты-медики, педиатры, психологи, будущие родители, родители, уже ставшие родителями, то есть у которых родились дети, всем будет интересно прочитать эту книжку. Она отличается от американского издания 2016 года, потому что это издание значительно было переработано и расширено. Но интересно то, что это фактически перевод аутентичного издания, которое было написано шведским ученым для шведской аудитории по заказу Каролинского института. И я бы, конечно, ну, недостатком является то, что все-таки картинки черно-белые, но тут уже, в общем-то, видимо, это было связано с какими-то ограничениями издательства. Перевод сам очень-очень хороший, потому что переводила сотрудница одного из сибирских институтов и, вероятно, выучившая шведский язык, поскольку у них шли совместные программы со Стокгольмом. Вот. И, конечно, очень жаль, что эта книжка вышла таким микроскопическим, я считаю, для России тиражом, 1000 экземпляров. Потому что уже внутри нашего центра выстроилась очередь на чтение этой книги. Ну, я надеюсь на то, что она есть в наших библиотеках. Поэтому обратите внимание, это действительно очень-очень хорошее издание, где очень интересно описано развитие мозга ребенка. И в продолжении темы я хотел бы поговорить еще об одной книге, которая называется «Мозг новорожденного». Это книга, которая вышла вторым изданием в 2010 году. И первое издание вышло в 2002 году. По названию может показаться, что эта книга является одной из копий или переизданий той книги, про которую я говорил на прошлой неделе и про которую я говорил сегодня. Но на самом деле это совершенно не так. То есть это книга, где профессор Хуго Лагерганс является одним из составителей, одним из редакторов. И в отличие от той книги, про которую мы говорили с вами на прошлой неделе и сегодня, эта книга является фундаментальной научной монографией, где тематика перекликается с темами популярного издания, но где эти темы освещены очень узкими специалистами, ведущими мировыми специалистами по той или иной проблематике. То есть развитие мозга, развитие нейронных сетей, развитие синапсов, взаимодействие с материнским организмом, проблемы, которые связаны с функционированием мозга у недоношенных, механизмы, которые приводят к повреждению мозга ребенка в процессе родов, особенно при недонашивании беременности, инфекционное поражение мозга. Эти темы освещаются уже очень большим составом авторов. Книга достаточно такая хорошая, большая по объему, это где-то около 600 страниц. Я купил на Амазоне электронную версию этого издания. И, конечно, сейчас читаю эту книгу с огромным удовольствием. Вот эту книгу я бы рекомендовал прочесть всем тем специалистам, которые профессионально занимаются вопросами, касающимися созреванием и развитием нервной системы у внутриутробного плода и новорожденного ребенка. Потому что, конечно, удивителен совершенно состав авторов, то есть это действительно ведущие специалисты в этой области. Некоторые главы написаны самим профессором Хуго Лагергансом. Очень много внимания уделяется вопросам развития патологии. На обложке, посмотрите, пожалуйста, мы видим фотографию ребенка, новорожденного, родившегося в 25 недель беременности. Мы видим, что он на нем шапочка, у него одежда для маленького ребенка. То есть это специальная программа, которая была начата профессором Лагергансом уже достаточно давно, уже где-то, наверное, больше, чем 15 лет назад в клинике Каролинского института в Сольне. Ну, Сольна – это пригород Стокгольма, там находится часть корпусов и институтов Каролинского института. Именно там профессор Хуго Лагерганс заведовал кафедрой. Вот. И когда мы смотрим на этого ребенка, в основном дети такие глубоко недоношенные, почти все время спят. Но периодически они просыпаются. И вот когда такой ребенок глубоко недоношенный просыпается, вдруг возникает очень интересное явление. То есть вот такой глубоко недоношенный ребенок, который развивается вот в этих искусственных условиях, открывает глаза и фиксирует взгляд на маме. То есть это такое явление, от которого просто мурашки по коже бегают, потому что ты видишь, как даже у такого глубоко недоношенного ребенка с очень незрелой нервной системой уже имеется то, что называется сознанием. Вот. И поэтому как раз вопрос о том, что такое сознание, когда оно просыпается, как оно развивается, как развивается сознание ребенка на разных этапах его внутриутробного развития, как формируются рефлексы, что происходит в головном мозге, как формируется восприятие, как начинает формироваться память. Это все очень-очень интересно написано, описано в разных совершенно разделах. И память у ребенка формируется уже начиная с 20 примерно с чем-то недель беременности. Ну какая память? То есть это память, которая называется привыканием. То есть это наиболее архаичный и примитивный тип памяти. Но тем не менее эта память работает. То есть если мы начинаем воздействовать на внутриутробный плод в процессе его бодрствования какими-то сигналами, это могут быть звуковые сигналы, яркие световые сигналы, которые направлены, освещают, допустим, эпигастрий беременной женщины, то ребенок на них начинает реагировать, потому что ему интересно, что это такое. Необычные звуки, музыкальные фразы. Но если он слышит это повторяющимся образом, то он перестает на них реагировать. То есть они становятся для него достаточно нейтральными, и он на них не реагирует, но будет реагировать на какие-то новые сигналы, новые звуки, новые световые вспышки и так далее. То есть это называется хабитуация, то есть привыкание. Вот, habituation по-английски. Вот это говорит о том, что уже начиная с достаточно ранних сроков беременности у ребенка начинает формироваться память. Вот, это очень-очень интересно. И, конечно, вот проблеме глубоко недоношенных детей уделяется очень большое внимание. Программа, когда недоношенные дети в клиниках Каролинского института начали делать специальную одежду очень маленькую, одевать их, а не держать их голенькими. Эта программа пришла из Соединенных Штатов Америки, где она начала развиваться где-то в середине 90-х годов. И оказалось, что такие вот, казалось бы, простые человечные вещи, которые с точки зрения абстрактной вроде бы никак не должны влиять на здоровье этих детей, на их дальнейшую судьбу, на риск развития осложнений. Когда профессор Лагерганс начал это делать и внедрять в клиниках, которыми он руководил, оказалось, что и выживаемость их стала лучше, и состояние здоровья их стало лучше. Их показатели уже после рождения, процент остаточных явлений неврологических стал значительно-значительно меньше. И в своих книгах профессор Лагерганс показывает часто судьбы этих детей. И оказывается, что вот если вопрос идет уже о сроке беременности больше 25 недель, то при использовании всех резервов современной медицины, ну, по крайней мере, тех резервов, которые имеются в распоряжении шведских неонатологических клиник, очень много детей совершенно оказывается потом с достаточно хорошими показателями без каких-либо неврологических явлений. Итак, вот The Newborn Brain, Second Edition. Главный редактор – это профессор Хуго Лагерганс. Второе издание. Обратите внимание, то есть книга есть в электронном варианте. И она совершенно не устарела, потому что очень тяжело всегда бывает найти материалы под одной обложкой. Книга открывается главой «Размышления о происхождении человеческого мозга». То есть я сейчас читаю эту главу и просто получаю огромное, совершенно просто чисто вот научно-эстетическое удовлетворение от того, что она написана настолько интересно и настолько интересным автором. То есть обратите внимание вот на этого автора, Жан-Пьер Шанжо. Это профессор, нейрофизиолог из Пастеровского института в Париже. Он является одним из ведущих специалистов, которые занимаются проблемой субстрата мысли. Потому что, к сожалению, так сложилось у нас, что, ну, в частности, психология очень часто, даже по принципиальным позициям, развивается отдельно от нейрофизиологии, что там нейрофизиология – это там какой-то там нижний уровень, а вот психология – это уже что происходит внутри личности, что происходит внутри мозга в отрыве от субстрата. И вот как раз то направление, которое представляет профессор Шанжо, то есть это большой друг профессора Хуга Лагерганса, он постоянно на него ссылается, постоянно использует ссылки на них, на его работы. Это, конечно, человек, который работает совершенно с других позиций. То есть он пытается понять, как происходит вот тот сложный процесс, который приводит к тому, что появляется такой сложно устроенный орган, как головной мозг человека. Это очень-очень интересно. Как формируется морфологическая основа того, что дальше будет мыслить, осознавать себя, взаимодействовать с другими. То есть, в общем-то, это очень-очень интересная тема. И обратите внимание, что вот как раз вот книги профессора Шанжо, их было, ну, не меньше, наверное, 7 или 8, они как раз были посвящены вот этому вопросу. И также вот, если вы посмотрите последнюю строчку вот на этом файле, здесь вот есть философ, которого зовут Джон Сирл. Ну, мы сейчас уже далеко за 80, но он в достаточно хорошей форме. В интернете вы можете найти его выступление на различных конференциях, где он в очень сжатой, очень конкретной форме рассказывает о том, как формируется сознание, потому что предметом исследований профессора Джона Сирла является как раз сознание. Что такое сознание, как оно формируется и почему сознание нельзя рассматривать в отрыве от головного мозга. То есть вот это вот очень-очень важный процесс. Если мы рассматриваем сознание в отрыве от нейрофизиологии, то тогда мы попадаем в такую зависимость, что, допустим, процесс пищеварения мы будем рассматривать в отрыве от желудка. Это такой образ, который часто использует профессор Джон Сирл. Поэтому обратите внимание и на это имя. И вот я хотел показать... То есть, насколько я понимаю, книги профессора Шанжо не переводились на русский язык. Но вот одна из главных книг, которую, в принципе, желательно прочитать каждому врачу, она называется «Нейронный человек». То есть это вот второе французское издание «L'homme neuronal», которое вышло в начале 90-х годов. Вот. А первое издание было издано где-то в 80-е годы. И вот относительно недавно, пару лет назад, вышло второе, как бы вот уже продолжение этой книги, которая называется «Нейронный человек 30 лет спустя». И там как раз обсуждается та тематика, что произошло за 30 лет, как воспринималась книга, какие были критики. Поэтому здесь, конечно, вот я бы, конечно, хотел обратить внимание, на то, что такая книга есть. И если кто-то читает по-французски или по-английски, потому что многие книги профессора Шанжо, ну, практически все основные книги его, кроме, может быть, вот этой вот книги «30 лет спустя», они все переведены на английский язык. Они очень-очень интересны. И вот эта проблема, которая касается функционирования головного мозга, и, в частности, формирования и онтогенеза, и филогенеза головного мозга человека, они, конечно, очень интересны. И если вы прочитаете эти книги, у вас совершенно новый взгляд появится на то, вообще, что такое человек, как он функционирует, каким образом это все формируется. Вот очень интересно, поэтому я вот сейчас это все читаю и получаю мне это огромный как бы заряд. То есть сразу начинают возникать всякие мысли, идеи, как это можно применять внутри нашей клинической практики. Вот. Безусловно, я, конечно, рекомендовал бы это читать также и психологам, то есть тем людям, которые занимаются непосредственно уже человеческой психикой, личностью человека, потому что я думаю, что для них это будет безусловно интересно. Вот. Ну и последнее, чтобы завершить вот этот вот хвостик от темы «Роды по-шведски», я бы хотел, конечно, сказать несколько слов по поводу вопроса, который связан с материнским инстинктом. Дело в том, что эта тема очень актуальная, потому что очень часто приходится слышать странные вещи, с которыми я не могу, ну никак не могу согласиться, о том, что вот есть желанные и нежеланные дети. И смысл этого заключается в том, что получается, начиная со срока буквально еще до зачатия или сразу после зачатия, у женщины есть твердое представление о том, будет или не будет она любить этого ребенка, хочет она или не хочет этой беременности. И почему я не могу с этим согласиться? Потому что, в общем-то, понятно, что в условиях современной действительности, когда молодая женщина может оказаться одна, без поддержки семьи, более того, с давлением со стороны общества, а иногда даже со стороны акушера-гинеколога, зачем плодить нищету и так далее, о том, чтобы зачем тебе нужна эта беременность, что будет с этим ребенком, желанный он или нет, безусловно, да, могут быть какие-то отрицательные чувства. Чувствуешь ли ты себя матерью, и вокруг этого развиваются целые концепции какие-то, готова ли она быть матерью или не готова, может быть, она не хочет инстинктивно быть беременностью и так далее, и так далее. Вот. И здесь, конечно, вот то, что, на что я хотел бы обратить внимание, что все исследования, которые проводятся на научном уровне, они указывают на то, что материнский инстинкт, он формируется не сразу. То есть на том этапе, когда женщина беременеет, ведь не только желание получать удовольствие какие-то или удовлетворять желание мужчин работают. Одновременно и у мужчины, и у женщины работают внутренние глубинные инстинкты продолжения рода. Это ведь невозможно подавить. То есть инстинкты продолжения рода, про них сейчас очень мало почему-то говорят, говорят только о том, что нужно все отрегулировать, чтобы что-то было желанным там, или нежеланным. Это базовые глубинные инстинкты, без которых вид не может существовать. То есть это, без этого не было бы половой жизни вообще, в принципе. Вот. И оказывается, что нужно разнести вот эти вещи, что да, наступление беременности и возникновение ощущения себя матерью разнесены по времени. И, безусловно, во время беременности протекают целый ряд процессов, которые протекают внутри психики беременной женщины, которые формируют и готовят ее к тому, чтобы быть матерью. Но исследования на различных видах млекопитающих, исследования психологов у человека показывают, что очень значимым для возникновения материнского инстинкта являются сами роды. Когда женщина смотрит на ребенка, когда ей кладут ребенка на грудь, когда ребенок начинает брать грудь, когда возникает визуальный контакт. Посмотрите, что происходит, когда женщина отказывается от ребенка. Все мы это видели. Эти ситуации крайне неприятны. Но все те люди, которые принимали роды, работали в родблоке, видели такие ситуации. Что делает женщина? Она отворачивается, она сжимает губы, закрывает глаза. Не хочет, чтобы даже видеть этого ребенка, потому что она внутренне себя так запрограммирована не смотреть. Потому что она боится, что если она посмотрит и увидит глаза своего малыша, она сразу изменит свое мнение. И вот оказывается, что вот эти вот материнские инстинкты действительно очень важным образом и важным способом запускаются уже после рождения ребенка. Это абсолютно нормально. Женщина не должна себя настраивать каким-то таким странным образом в виде каких-то самовнушений. Я должна быть матерью, я должна быть хорошей матерью, должна быть хорошей матерью. Она должна все время прислушиваться к внутреннему голосу, она должна все время прислушиваться к себе. И тогда все включится абсолютно правильным и нормальным способом. Проводились исследования на мышках. Исследования на мышках показали следующее. То есть, если мышь не рожала, или если маленькая крыска еще пока не рожала, она не понимает, что такое уход за новорожденными мышатами или новорожденными крысятами. То есть она может съесть их, уничтожить, повредить и так далее, и так далее. Но все меняется после того, как она выносила беременность и родила. Включаются совершенно другие инстинкты. Это маленькое животное начинает вылизывать своих малышей, начинает изгибать спину для того, чтобы они легче могли взять грудь, начинает о них заботиться. И уже после этого, после того, как она начала эту заботу, она никогда не будет проявлять агрессию ни против своих, ни против чужих малышей. То есть у нее включились материнские чувства, которые до этого дремали. Поэтому вот эта программа или вот эта проблема, так называемая желанная или, как иногда говорят, желательная или нежелательная беременность, я считаю, что это очень-очень опасная проблема. И я об этом говорю совершенно ответственно, потому что я знаю историю, поскольку, как, наверное, многие из вас знаете, я же был президентом Ассоциации поддержки материнства. И очень много ездил, очень много общался, встречался с очень, представляя Россию на международных различных встречах, встречался с очень высокими людьми в разных странах, посещал парламенты, сенатские комитеты и так далее, и так далее. Я могу сказать, что этот термин был специально придуман как некий такой штамп Федерации планирования семьи, которая была заинтересована в максимальном ограничении рождаемости во всем мире. То есть вот сделать, вот перевести вопрос в сознательное родительство, в желательность и нежелательность беременности, это все приводит к тому, что мы начинаем концентрироваться не на тех вопросах, которые реально важны с точки зрения формирования материнских чувств, а с точки зрения формирования политики. Начинаем говорить по поводу желанной и нежеланной беременности и внедрять контрацепцию для того, чтобы можно было регулировать желанность, нежеланность беременности. В жизни такого никогда не бывает. Никогда невозможно спланировать, когда у вас что-то желанное или нежеланное. Невозможно запланировать счастье. Невозможно уйти от несчастья. Разные совершенно бывают вещи. Поэтому вот каждый акушер-гинеколог, каждый психолог, который работает с беременной женщиной или женщиной, которая становится или хочет быть мамой, он должен понимать, что материнские чувства – это глубинный инстинкт, который, да, у некоторых женщин начинает включаться еще до беременности, у многих развивается во время беременности, когда женщина слушает шевеление своего внутриутробного ребенка, но основная часть все-таки вот этих вот материнских поведенческих реакций, она запускается в первые сутки и в первые недели после родов. И вот здесь, конечно, очень-очень важно, чтобы был контакт между ребенком и мамой вот в этот очень-очень важный период. Потому что было время, когда, если, допустим, что-то случалось с малышом, он требовал медицинской помощи, то ребенка отделяли от мамы, и родителям позволяли приходить и просто 1-2 часа там в сутки просто побыть с малышом, просто посмотреть на него, как он находится в кювезе, как он развивается. И если вот этот вот этап общения с новорожденным ребенком прерывался, то тогда происходили такие достаточно сложные вещи, когда оказывалось, что установление контакта уже с ребенком, который подрастал, мог быть абсолютно здоровым, соматически, без каких-либо проблем. Но вот это вот взаимоотношение между родителями и ребенком проходило гораздо тяжелее и с целым рядом проблем. Вот, поэтому помните об этом, помните о том, что материнские инстинкты не всегда предсказуемы, не всегда формируются именно во время беременности, и что ключевым моментом являются первые часы и первые дни после родов. Вот. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. Я прощаюсь с вами, желаю самого хорошего.